Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, в эфире 561 выпуск программы «Троицкое слово». Мы целиком посвятили этот наш выпуск памяти 90-летней годовщины со дня рождения преснопамятного высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева. Нашу программу открывает слово доктора богословия, заслуженного профессора Московской духовной академии Константина Ефимовича Скурата.
Весть о кончине преснопамятного митрополита Волоколамского Юрьевского Петерима я принял с большой грустью и скорбью. Сразу же позвонил пресвященному ректору Московской духовной академии и попросил у него разрешение, благословение поехать на погребение святителя. Попросил я, потому что день погребения у меня был день рабочий, и я иначе должен был ехать в духовную академию. Я очень благодарен владыке Евгению за то, что он сразу же дал благословение, благодаря чему я смог поехать в собор, где было отпевание владыки Петерима. Во время отпевания, которое возглавил святейший патриарх Московский всея Руси Алексей II, я молился всей душой. Молился так, как, дай Бог, молиться всегда нам во время всей нашей жизни. Молился, скорбел о том, что уходит или ушел уже от нас великий иерарх Русской Православной Церкви, иерарх, которого я могу с полной ответственностью за свои слова назвать святителем. Это был действительно, он останется, великий служитель Божий. Для меня скорбь в связи с кончиной митрополита Петерима усугубляется еще тем, что он был моим последним учителем по духовной школе, по духовной академии. Сейчас, на сегодняшний день, уже не осталось ни одного здесь, на земле, из моих бывших учителей. Правда, академия уже к сегодняшнему дню обновилась, конечно, в смысле преподавательском, но все-таки, когда я знал, что есть еще на земле митрополит Петерим, я чувствовал, что есть еще и живая старая академия. Вспоминаю митрополита Петерима как своего учителя. Помню его лекции по западному исповеданию. У нас он читал этот курс. Потом он стал вести иной курс по Священному Писанию Нового Завета. Но в наше время он преподавал западное исповедание. Приходил он в аудиторию, как правило, не имея с собой никаких лекций. Вероятно, у него был только план лекции. Потому что когда преподносил нам материал по своему предмету, все время смотрел на нас, на аудиторию, и только изредка опускал глаза на кафедру. Вероятно, смотрел за тезисами своей лекции, чтобы таким образом сохранить строгую последовательность. Благодаря именно тому, что он не читал лекции по определенным конспектам, а произносил их без всякого конспекта, мы слушали их с большим вниманием. Конечно, внимание наше было вызвано и не только этим, а и глубиной их содержания. И сегодня, вспоминая об этом, я хочу еще раз поблагодарить Владыку за то, что он нас старался научить, старался воспитать нас как людей православных, что мы были именно православными, прежде всего утвержденными в православной вере, знающими хорошо отличие других исповеданий от нашего верного православного исповедания. Вспоминаю также и то время, когда я работал вместе с ним как член редколлегии «Богословские труды». И вот однажды после очередного заседания редколлегии владыка предложил всем нам, всем членам редколлегии, посетить Волоколамск, место его служения, его кафедру и, главным образом, монастырь преподобного Иосифа Волоколамского или Волоцкого. Мы с радостью согласились. Угодно было Богу, я считаю, что это именно так. Я оказался в одной машине с владыкой. Владыка сидел рядом с шофером, а нас, трое человек, сидели сзади. Подъезжая к монастырю преподобного Иосифа, владыка вдруг скомандовал всем закрыть глаза. Мы, ничего не зная, покорно подчинились, закрыли глаза. Потом, через некоторое время, он велел нам повернуть головы налево. Мы также покорно это исполнили, и вдруг слышим его голос: «А теперь открывайте глаза». Мы открыли, и перед нами предстал во всем своем великолепии, сияющий золотыми главами, Волоколамский монастырь. У нас у всех невольно вырвался вздох. «Ах!» Владыка Петерим улыбнулся и сказал: «Вот так у всех вырывается этот вздох, когда перед их глазами внезапно открывается вид на этот славный монастырь». Потом мы познакомились с жизнью этого монастыря, с его строением уже более подробно, и убедились, что действительно это монастырь славный, что в какой-то мере он может быть сопоставим с Свято-Троицкой Сергиевой Лаврой по своей величине, по своему благоустройству, по той любви, которая вложена в этот монастырь дорогим новопредставленным. Я еще вспоминаю одно событие, которое имеет значение уже только для нашей семьи. Хотя это событие очень важно, как я считаю, для характеристики духовного облика дорогого владыки. Оно свидетельствует о том, что владыка Петерим был исполнен глубокой любви к людям, понимания, участия. Владыка Петерим, уже будучи епископом, посетил город Бари, поклонился святым мощам святителя Мирликийского Николая и привез оттуда святое мира от святых мощей святителя Николая. Это было время прошлое, и, конечно, тогда было явлением редким. Сейчас уже мы к этому в какой-то мере уже, вероятно, привыкли, что я считаю не очень хорошим, потому что предметам духовного порядка привыкать нельзя. Они для нас всегда должны иметь особое значение, и как бы постоянно новое. И вот с этим святым миром он приехал в Москву, и без всякого приглашения моего, о чем, конечно, я не мог мечтать и дерзать, приехал к нам в дом, на квартиру московскую, с одной целью – с тем, чтобы этим святым миром помазать больные глаза моей жены. Для нас это, конечно, было событием великим. Я почувствовал всю заботу дорогого владыки о человеке, потому что владыка был всегда очень и очень занят. И тем не менее он нашел возможность приехать, найти время и вот совершить такое, как я считаю, великое доброе дело. Я считал своим долгом, и меня об этом просила и моя жена, поклониться и от нее во время отпевания, что я и сделал. Хотел бы сказать еще, или обратить внимание еще на то, что владыка не только посетил нашу квартиру в Москве, но нашел возможным посетить нас и в Подмосковье, где мы и сейчас живем. Он также туда к нам сам приехал, побывал и в нашем доме там. И вот с тех пор я всегда это вспоминаю посещение. А сейчас, не знаю, может быть, я и не прав, но, заходя на свой участок, я чувствую, что земля эта для меня стала священной. Вспоминая все это, я еще раз и еще низко кланяюсь дорогому владыке Петериму за всю ту любовь, за всю ту доброту, которую он ко мне явил. Мне хотелось бы еще немножко добавить. Я был не только его учеником, но вместе с тем я был и свидетелем, и участником, молитвенником тогда, когда он совершал богослужение в домовой церкви в присутствии покойного святейшего патриарха Алексея I. Что было особенным в его служении? Конечно, самое главное – это была молитвенность. Я чувствовал, что тогда-то еще был отец Константин, потому что мирское его имя было Константин. Я чувствовал, что он молится сам. И этой молитвой призывает и нас вместе с ним молиться. Знаменательно было, ну, по крайней мере, для меня, то, что он очень подражал в своем служении святейшему патриарху Алексею Первому. Это чувствовалось не только в его манере, в том, ну, как он выходил, как он произносил возгласы, но в самом даже голосе. Если глаза на какое-то время закрыть и отвлечься, то можно было подумать, что у престола Божия стоит не отец Константин, а что литургию совершает святейший патриарх Алексей I. Когда говорил он и слово, тогда же слово это по своему строению и особенно по своему звучанию очень напоминало голос святейшего патриарха Алексея I. Я думаю, что это не случайно. Вижу в этом некое духовное родство двух этих великих личностей. Они были едины здесь, в этой жизни. Я думаю, что они и сейчас пребывают в одном и том же месте. Благодарю Бога, что Господь меня сподобил, удостоил встретить на своем жизненном пути такого иерарха, которого я опять-таки хочу назвать святителем. Сегодня я молюсь за него. Прошу Бога, чтобы Господь принял его душу. И вместе с тем я глубоко верю, что Господь его избрал, приял его в свои святые обители. Вознося молитву о нем, я дерзаю уже сегодня просить его святых молитв.
Нашу программу, посвященную памяти митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима Нечаева, продолжает протоиерей Вячеслав Тулупов, в течение многих лет бывший ипподиаконом преснопамятного владыки.
На 9-й день после кончины митрополита Петерима стоялось богослужение в храме Живоначальной Троицы на Рязанском проспекте, где настоятель протоиерей Николай Попов. В богослужении участвовали бывшие ипподиаконы владыки Петерима. Сейчас эти ипподиаконы уже маститые протоиереи, многие из них настоятели московских и подмосковных храмов. В заупокойной литургии приняло участие 15 человек. И на панихиду уже вышло 17 человек, еще двое во время службы подъехали. Это только те священники, которые смогли в этот день прийти послужить в этом храме. Конечно, бывших ипподиаконов, которые бы хотели отдать долг памяти и помянуть владыку Петерима, очень много. Но многие живут очень далеко, по всей России служат. И, естественно, только вот свободные священнослужители в этот день Москвы, Московской области смогли приехать в храм Живоначальной Троицы, совершить заупокойную литургию. На протяжении 40-летнего архиерейского служения у владыки Петерима было много ипподиаконов. Кто-то прислужил владыке месяц, другой, другие многие годы, даже десятилетия. И школу благочестия, школу литургической жизни, конечно, прошло довольно-таки значительное число клириков Русской Православной Церкви у владыки Петерима. Лично я 5 лет ипподиаконствовал у владыки Петерима и с 1978 года работал в издательском отделе, возглавляемый тогда владыкой Петеримом. Это было время сложное, потому что в нашей стране, как известно, существовал режим, который церковь только терпел, но всячески противодействовал. И, естественно, владыка Петерим, который занимал на протяжении 30 лет такой важный пост в церкви, как председатель издательского отдела, должен был обладать недюжинными талантами и способностями, чтобы на этом посту совершать многие благие деяния для Русской Православной Церкви. Фактически все, что можно было издать в то тяжелое время для церкви, издавалось благодаря трудам владыки Петерима, потому что каждый маленький тираж любой книги доставался владыке очень тяжело. В фактически власть безбожно не хотела вообще никакой издательской деятельности Русской Православной Церкви или просто имитации такой деятельности. Но владыка, благодаря своим многим талантам, прежде всего талантам, которые заключались в умении общаться с людьми, добивался для церкви значительных уступок со стороны безбожной власти. С другой стороны, владыка, хотя вот и занимал такой высокий пост, был человеком очень церковным и духовным. Происходя из известной церковной фамилии, он унаследовал не только благочестие предков и их таланты, но еще в тяжелых современных тогда ему условиях смог все их воплотить на благо церкви. Многие молодые люди, которые учились в семинарии, в академии, подьяконствовали у владыки Петерима, как бы получали второе образование, образование духовное, образование духовного благочестия. Владыка был человеком очень многоразличных талантов, был обладателем и хранителем многих традиций литургической жизни Русской Православной Церкви. С молодых лет он был и подьяконом у святейшего патриарха Алексея I, многие годы был старшим его и подьяконом, келейником, и фактически заимствовал многие традиции церковные, которыми отличалось русское благочестие XIX века, начало XX века. Ведь к середине XX века из живых архиереев, которые служили до революции, в живых оставалось очень мало, и как раз с ними владыка Петерим очень тесно общался. И он видел свои задачи, чтобы передать молодому поколению священнослужителей именно вот это благочестие наших предков, их традицию совершения литургии, богослужения. И быть и подьяконом у владыки Петерима было, с одной стороны, очень легко, а с другой стороны, очень трудно. Легко, потому что владыка в каждом человеке видел прежде всего личность и пытался ее одухотворить и воспитать, дать образование. С другой стороны, он был человеком очень серьезным и требовательным. Иногда владыка производил впечатление внешне такой необыкновенной легкости в общении, тонкого интеллекта, и все это на самом деле было. Но с другой стороны, это был человек очень глубокий богослов, мыслитель, человек, который вел внутренне очень серьезную духовную жизнь. И как вот, поминая владыку после службы, мы на трапезе беседовали друг с другом и подьяконами, и один из них сказал, он был богослов молчания, и во многом его подвиг был подвиг исихаста, подвиг невидный для мира сего. Владыке приходилось выполнять многие очень тонкие, иногда подчас деликатного свойства, поручения. И, по сути, был он во многом церковным дипломатом. Ведь церковь всегда живет среди мира и общается с миром. И иногда церкви и людям церкви приходится и приходилось, и будет приходиться общаться с такими обществами и представителями этих обществ, которые, может быть, иногда и не хотелось бы общаться, но ведь кому-то надо эти контакты проводить. И, естественно, владыка Петерим, который обладал очень большими богословскими познаниями, глубоким интеллектом, тонким чувством по отношению к людям, очень проницательным чувством, которое дало возможность видеть человека очень глубоко, естественно, мог эти контакты осуществлять. И подчас он осуществлял эти контакты именно в межличностном отношении. Вот в период 70-х и 80-х годов он совершил много очень заграничных командировок. Иногда на одной неделе по 2-3 таких командировки ему выпадало. И все это были контакты часто личного свойства, и нигде они иногда протокольно не фиксировались. Но, тем не менее, эта такая вот невидимая дипломатическая работа, которую он выполнял, была очень важна для нашей церкви. Владыка Петерим, конечно, вызывал у многих людей, которые лично его не знали, разные эмоции и впечатления. И это естественно, потому что, когда мы не общаемся тесно с каким-то человеком, мы делаем о нем выводы на личностном каком-то опыте, на рассказах посторонних людей и тому подобное. И мне доводилось часто вот читать какие-то статьи такого очень критического содержания владыки Петерима или высказывания. Или вот недавно я слышал эфир Радонежа, где вдруг какой-то человек неожиданно возник и начал говорить, что умер владыка Петерим под кличкой агентурный аббат и тому подобное. Это я тоже читал в светских газетах, что якобы у него была такая агентурная кличка и тому подобное. Но вы знаете, вот у каждого человека из нас тоже может быть много кличек, о которых мы с вами и не знаем. И, естественно, многие организации, которые недружелюбно относятся к церкви, на нас с вами имеют всякие досье. И под какими там номерами мы, кличками и тому подобное мы значимся, мы на страшном суде только узнаем. Тем более те агенты, которые, например, о добропорядочных людях собирают сведения, они, как правило, этих людей в своих донесениях тоже под разными кличками именуют. Но это область уже такой темной человеческой жизни. И, может быть, естественно, наша греховность всегда тянет нас к тому, чтобы мы рассуждали о темных сторонах других людей. Но когда знаешь какого-то человека, то какая-то клевета вызывает только недоумение. И понимаешь, что намного тоньше действуют враги церкви, как нам кажется. И цель их иногда посеять не только вот разделение между людьми в церкви, но самое главное – вызвать взаимные подозрения у людей церкви. И это происходит на всех уровнях в церковной жизни. И на приходской, и на среднем уровне, наверное, на самом высшем. Потому что когда люди начинают относиться подозрительно друг к другу, подозревать каждого в каких-то грехах и в предательстве, ну, тогда общего дела в церкви мы никакого не сможем сделать. Это понятно. И поэтому сейчас, когда нам внушается против нашей иерархии мысли и подозрения в каком-то предательстве, в первую очередь ведь это действует на руку кому? Врагам? Это естественно. И, видимо, эти люди и этим и занимаются, враги церкви. Но владыку Петерима, кто знал лично, а таких очень людей много, и при желании с каждым из таких людей можно встретиться, и которые не вызывают ни у кого никаких подозрений, они могут чистосердечно свидетельствовать о том, что владыка был очень благочестивым человеком в своей жизни, архиереем с большой буквы. И если он ради блага церкви шел на контакты с какими-то людьми, вел диалог с людьми совершенно разными, и которые имели совершенно противоположное мировоззрение, чем он, то делал он это на благо церкви. Это отнюдь совершенно не предательство. Как мы знаем, и Христос, и апостолы общались со всеми людьми, и с фарисеями, и с саддукеями, и с последними грешниками. Для чего? Чтобы спасти их, или, во всяком случае, чтобы им рассказать об истинном учении. Так вел всегда в себя и владыка Петерим. И вот эти попытки очернить его светлую память, это только попытки, я думаю, врагов церкви, которые не хотят, чтобы у современных православных христиан были примеры, светлые примеры подвижнической церковной жизни. И вызывает еще удивление, что вот люди, которые многие десятилетия трудятся на ниве церковной, никогда себе не позволят, да и нет даже для этого никакого фундамента, чтобы какие-то подозрения по отношению к владыке Петерима высказать. А что удивительно, неофиты, недавно пришедшие в церковь, вдруг начинают об этом рассуждать. И больше даже вызывает удивление, иногда даже какую-то улыбку, когда бывшие комсомольские работники, партийные работники, партийные журналисты вдруг сейчас с энтузиазмом начинают копаться в различных, как они считают, теневых сторонах церковной жизни, подозревая самых светлых людей церкви в каких-то неблаговидных поступках. Вот это удивительно, что сами, не имеющие никакого духовного опыта, недавно в церковь пришедшие, вдруг сразу интересуются то какой-то грязью. Главное, там, где ее никогда и не было. Многие сейчас не очень отдают отчет, что церковь наша во многом пользовалась какими-то поблажками или льготами со стороны безбожного режима только потому, что она имело влияние в международных отношениях дипломатических. И это влияние, в общем-то, завоевывали именно такие церковные деятели, как владыка Петерим. И подчас безбожное наше правительство и силовые органы не могли предпринять каких-то действий против церкви или людей церкви, боясь общественного мирового мнения и оглядываясь на него. И многие церковные наши высокопоставленные лица, понимая это, и трудились на этом международном поприще, чтобы обезопасить церковь, которая жила здесь более-менее мирной жизнью, так называемый застойный период. И давалось это подчас очень тяжело. Иногда вот за таким как бы блистательным поведением владыки Петерима немногие видели, как ему тяжело. И будучи вот послушниками и подьяконами владыки Петерима, честно с ним общаясь на протяжении многих лет, мы видели, каким он возвращался из этих поездок заграничных, насколько он был, ну, иногда просто в крайне тяжелом и физическом, и моральном состоянии. И все подьяконы уже знали, если владыка после многодневных командировок возвращается из-за границы, значит, несколько дней подряд иногда он будет служить. В богослужении он находил, конечно, и поддержку, и отраду, и черпал силы. После вот этих всех международных поездок, симпозиумов, форумов, в богослужении он просто находил отраду, полностью отдавался богослужению. И подчас он уезжал в самые такие глухие приходы Волоколамского благочиния и там служил. Иногда даже без подьяконов или с одним-двумя подьяконами, иерейским чином, черпая в литургии духовную силу. Владыку Петериму многие знают именно как у такого богослова, который выступал на многих форумах международных, который представлял интересы церкви во всех слоях общества, самых высоких. Но при том, при всем, он был очень простым человеком и человеком глубоко верующим, и ценил это в людях. А в своих вот этих волоколамских приходах, которых был всего несколько застойный период, он подчас знал каждую бабушку, которая приходила на богослужение. И если в основном его церковное служение проходило в Москве, здесь он общался с очень и очень высокопоставленными лицами, то, приезжая в Волоколамск, он находил отраду в том, что разговаривал и подчас очень долго с каким-нибудь старичком или бабушкой, и находил для них очень много теплых и добрых слов. И они в нем-то видели человека вот своего круга. А тем не менее, когда он служил у себя на кафедре в церкви Воскресения Славущая на улице Нежданова, здесь был совершенно другой круг людей. Это была элита, творческая элита Москвы. И здесь его тоже считали своим человеком. И не раз приходилось видеть владыку Петерима, который общался с очень большими людьми в области и политики, и творческих кругов. И стоя вот так за спинами, иногда слышал, как они обсуждают его какие-то высказывания, мысли, и удивлялись, насколько этот человек тонкий ценитель их искусства. Это иногда поражало, как он мог много рассуждать и говорить, и сознанием дела, и о полотнах великих художников, о их жизни. Тут же мог говорить о великих композиторах и о музыке. И тут же переключался на какие-то очень глубокие богословские вопросы. И вот там он был многообразен очень. Этот человек был энциклопедических знаний. И даже иногда удивлялись мы, вот и подьяконы юные, откуда наш архиерей знает все это. Да и не только там юные души наши удивлялись этому. Мы видели на убеленных сединами людей, маститых каких-то политиков или представителей так называемой творческой интеллигенции, которые иногда, ну, как в народе говорят, арты открывали, слушая владыку. Это тоже было удивительно. И такой человек, конечно, как владыка Петерим, вот авторитет церкви в этих кругах очень сильно поддерживал. И это было немаловажно, потому что ведь за годы атеистического режима всячески насаждалось мнение о духовенстве, о людях церкви, как о людях необразованных, малоразвитых. Везде ведь представляли верующих людей такими простаками, грубыми людьми, старушками, стоящими там в массе в церкви. И вдруг вот перед людьми мира сего, сильными, представал архиерей, который превосходил их на голову, буквально во всем. Сам облик, конечно, владыки, такого библейского старца, убеленного сединами, вызывал уже почтение. Но когда владыка начинал общаться с человеком, а он мог находить слова для круга любых людей, вот общение с ним вызывало, конечно, восхищение у многих людей. И видя вот этого человека, необыкновенной и духовной мощи, и обладающего необыкновенным интеллектом, люди даже безбожной настроенности немножко преклонялись перед ним, а иногда очень сильно. И когда мы видели, будучи молодыми людьми, как люди даже некоторых чины спецслужб с уважением слушали владыку, мы понимали, что во многом владыка влияет на очень глубинные процессы, которые происходили на рубеже 70-80-х годов в нашей стране. И сейчас вот многие рассуждают, что повлияло на крах безбожного большевистского режима в нашей стране. Ну и иногда надо отдать должное и людям церкви, которые вот общаясь с элитой советской, тоже могли породить у них многие вопросы и дать им ответы на эти вопросы. И эта работа была не видна иногда, но вот это отношение, межличностные отношения между людьми церкви, занимавших высокие посты, и светской властью, я думаю, во многом потом повлияло и на крах безбожного режима, и на такое вот изменение в плане благоприятном к церкви. И тот вот расцвет церковной жизни, который мы видим, я думаю, такие люди, как владыка Петерим, подготовили. Я думаю, мы и наши потомки должны воздать им всегда будем добрым словом за это и поминовением в своих молитвах. Владыка Петерим в отношении своих послушников и подьяконов занимал положение очень такое вот интересное. Он, с одной стороны, не входил ни в какие панибратские отношения и держался на дистанции, а с другой стороны, всегда в нем можно было видеть своего и отца, и духовника, и близкого старшего друга и товарища. С одной стороны, можно было получить от владыки какой-то выговор, заслуженный выговор, как от начальника по работе в издательском отделе. Но тут же ничто не мешало прийти к нему в кабинет в любой момент и поделиться с ним самыми такими глубокими личностными переживаниями и получить от него и духовный совет, и нужную поддержку в жизни. Он учил вообще своих послушников и подьяконов самостоятельности, как вот один из бывших и подьяконов, сейчас маститый протоиерей, вспоминал тоже на поминальной трапезе владыки Петерима, когда он его руку положил в диакона, то дал такое наставление: что касается вот твоей будущей жизни, я тебе готов оказывать любую поддержку, но ты прежде всего учись к самостоятельности, к тому, чтобы принимать самостоятельные решения в своей жизни. И вот эта школа, она очень много дала будущим священнослужителям, наверное, сотням священнослужителей, которые прошли подьяконскую школу владыки Петерима за его 40-летнее архиерейское служение. Во-первых, он никогда не любил ни в себе, ни в людях какой-то лжи. Да, он был умным человеком, очень тонким человеком. И когда надо было, он мог что-то не сказать, не досказать, или знал, как надо что-то сказать. Но никогда не лгал и не любил в людях это, не любил особенно лжи в духовной жизни. Какая-то вот псевдостарчество, псевдодуховность вызывала иногда в нем гнев и раздражение, праведное раздражение. Он никогда из себя, во-первых, не строил никакого святого, ни старца, хотя многие к нему именно так относились, и не любил это в людях. Прежде всего, он любил трезвенность в человеке, чтобы человек четко видел жизнь вокруг себя в реальных красках и в себе внутри все это видел. И когда кто-то пытался там к владыке подходить и начинать, как иногда в церковных кругах водится, говорит: простите, благословите, там кивать что-то смиренно, это вызывало тоже иногда в нем гнев. И он даже когда вот по работе в издательском отделе кого-то отчитывал за какой-то там промах, и вдруг человек начинал говорить: простите, простите, владыка, владыка иногда даже взрывался и говорил: при чем здесь простите? Мы должны делать с вами дело, общее дело, церковное дело. Вы неправильно его сделали. Я как начальник вам внушаю, как надо это сделать. Вот вы идите и делайте как необходимо, без всяких простите. Это совершенно тут неуместно. У владыки Петерима была очень характерная черта. Возглавляя, конечно, большой коллектив, он должен был иногда принимать какие-то строгие решения по отношению к сотрудникам. Но, как бывает в жизни, иногда ведь все эти строгие решения часто воспринимаются нами какими-то несправедливыми. И вот владыка, когда видел, что человек обиделся, он всегда находил возможность как-то его вывести из этого состояния обида. ну, как начальник, как архиерей, он, конечно, не мог там упасть на коленки перед человеком, просить прощения, это было бы, конечно, недопустимо в той атмосфере вот большого коллектива. Но буквально, если человек обижался на что-то такое вот строгое взыскание от владыки Петерима, владыка Петерим буквально через день-два как-то поддерживал его и материально, и духовно, выводя из этого состояния. То есть владыка всегда не мог утерпеть между людьми обиды. И, будучи руководителем большого коллектива, конечно, он всегда стремился сделать из него одну семью. И вот лично я, когда стал работать в издательском отделе и прислуживать владыке за богослужением, я попал именно в тот период, когда издательский отдел был не столь большим. Хотя люди говорили, что он уже большой. Примерно 60 сотрудников тогда было. Но это была для меня единая семья. Потому что, будь то уборщица, будь то помощник главного редактора, никакой разницы не чувствовалось. Все жили единым духом, благодаря мудрому руководству владыки Петерима, и видя в нем, на самом деле, как отца своего родного. Конечно, потом коллектив начал разрастаться, и уже потом до нескольких сотен людей трудилось в издательском отделе. Конечно, уже сложнее в этом коллективе было и жить, и работать, и, конечно, уже такую единую семью, очень тесную, может быть, и не всегда владыке удавалось поддерживать такой дух этой семьи единой. Но, тем не менее, всегда дух братства, взаимопомощи в этом коллективе существовал. И владыка вот очень любил, будучи сам образованным человеком, людей подвигать к образованности. И вот мы, когда еще мальчиком попадали к нему, вы, подьяконы, прежде всего ощущали со стороны владыки заботу об нашем образовании. Хотя и так все учились и в семинарии, и в академии, но владыка Петерим очень любил нас еще и в стенах издательского отдела учить каким-нибудь предметам. И нескончаемо у нас проходили какие-то семинары. Он призывал из различных высших учебных заведений, из Московского университета, преподавателей, профессоров, с которыми сам тесно общался, для того призывал их в издательский отдел, чтобы они с молодыми людьми занимались какими-то предметами. Писатели вели у нас семинары по литературному мастерству. Часто он приглашал преподавателей иностранных языков, древних языков, чтобы они занимались подьяконами. Даже вокалом по индивидуальным программам у нас занимались люди из консерватории. В общем, владыка всем, чем мог помогать, помогал молодому поколению церковному. И вот многие говорят, это на самом деле так, многие годы, 60-е, 70-е, 80-е прошлого столетия, издательский отдел был таким интеллектуальным центром богословским в Москве. И интеллектуальная среда церковная именно видела во владыке Петерима своего руководителя. И в эти годы владыка Петерим смог сделать, можно сказать, некий научно-исследовательский богословский центр в издательском отделе. И там трудилось очень много людей, которые сейчас преподают в различных церковных, духовных школах, работают в издательствах церковных. Многие из них занимают другие видные посты церковные. Вот из того поколения подьяконов, с которыми я и подьяконствовал, 4 человека уже занимают архиерейские кафедры. Иногда учеников владыки Петерима встретишь в самых неожиданных местах нашей страны, которые все равно трудятся на различных церковных должностях. И владыка Петерим многие годы, десятилетия даже, был преподавателем профессора Московской духовной школы. Там через него прошло целое поколение будущих священнослужителей. И в издательском отделе целое поколение богословов. Владыка Петерим при всей своей занятости как административного церковного работника находил время для богословских занятий. Им написаны десятки статей, работ богословских. И круг этих богословских интересов у него довольно-таки был велик. И он очень любил именно интерес к богословию воспитывать в своих подьяконах. Если мы оставались наедине с владыкой, то всегда какие-нибудь богословские дискуссии он между нами устраивал. Помню, когда я только поступил в семинарию, он, как и у других подьяконов, сразу поинтересовался, что я читаю. Ну, я назвал несколько учебников семинарских. Он говорит: «Да не это надо читать». Я говорю: «Что же, владыка? Да читай, говорит, святых отцов». Бери Григория Нисского сочинения, читай их, потому что, говорят, школьные предметы школьными предметами, но настоящее благочестие, настоящий дух богословия, ты именно у них можешь почувствовать. И вот любовь его к святоотеческой литературе, она сквозила во всем. Когда ездили подиаконы с ним в Волоколамск, он всегда давал им какие-то задания богословские, любил, чтобы они выступали с проповедями на приходах Волоколамского благочиния. Он всегда готовил своих иподиаконов к будущей приходской деятельности. Владыка Петерим при всей его духовности был еще знатоком многих мирских искусств, ценителем искусств. И всегда вот чувство прекрасного и духовного воспитывал в своих послушниках. За его богослужение было немыслимо не так пойти, не так встать, не там встать, или что-то, какую-то неопрятность в одежде иметь. Владыка, будучи архиереем, всегда все же посмотрит и скажет даже самому молодому послушнику своему, что у тебя не так галстук завязан, что пуговица, например, там пришита плохо. Вот порядок во всем он очень ценил. Владыка Петерим происходил из древнего церковного рода, и он был с детства носителем духа подлинного русского благочестия и знатоком многих традиций церковного благочестия, особенно московского. Когда владыка служил в московских храмах по благословению святейшего патриарха, то старые москвичи его звали «наш архиерей», «наш владыка Петерим», потому что многие его знали с детства или с тех пор, когда он был сам иподиаконом у святейшего патриарха Алексея I. И когда я был сам иподиаконом, очень... Вот такие встречи старых москвичей с владыком Петеримом на разных приходах московских доводилось наблюдать, как какой-нибудь старичок или старушка интеллигентного вида подходила к владыке и начинала вдруг вспоминать, что там 50 лет назад они где-то встречались, говорили и об общих знакомых. Но самое ценное, что владыка Петерим был знаком со многими старыми архиереями, священниками, священниками московскими. Он знал очень многих людей, которых мы сейчас уже в лике святых прославляем. И владыка был знатоком церковных московских традиций. Целый пласт московских церковных преданий хранился в его памяти. И когда после богослужения доводилось разделять трапезу с владыкой Петеримом, то это, конечно, доставляло великое наслаждение. Конечно, не пища, а вот беседа за трапезой владыки Петерима. Владыка Петерим сразу начинал нам, молодым иподиаконам, рассказывать случаи из жизни многих подвижников благочестия, которые жили в Москве, знаменитых старцев, которых он знал, знаменитых священников, делился своими воспоминаниями. Конечно, вот сейчас жалко, что в тот момент все это мы слушали, но не записывали. То есть жалко, потерян огромный пласт церковных преданий. Но, тем не менее, наверное, не потерян, потому что в сердцах все, кто знал владыку Петерима, все его рассказы, они сохранены. Духовность владыки Петерима – это была духовность, которую он своим собственным молитвенным трудом достиг, и духовность, которая созидалась под старческим руководством. Владыка Петерим был духовным сыном одного из последних оптинских старцев, ныне причисленного к лику святых, преподобного Севастьяна Карагандинского. И когда владыка вспоминал старца Севастьяна, у него сразу просветлялся взор, и было видно, как он любил своего духовника, с каким благоговением к нему относился. И много различных случаев из жизни рассказывал старца, и как он окормлялся духовно у него. И было удивительно, что такой известный человек, такой знаменитый архиерей, владыка Петерим, ехал в Казахстан к своему старцу, выслушивал его благословения, неукоснительно их выполнял. То есть владыка прошел школу подлинного старческого послушания и всегда воспитывал в своих иподиаконах, послушниках любовь к своим наставникам, почтение к традициям церкви. Надо отметить, что владыка Петерим, хотя ему доводилось вот осуществлять многогранную внешнецерковную международную деятельность, при том, при всем был очень глубоким ценителем, знатоком и хранителем церковного устава, церковных традиций. Было недопустимо за его богослужением какие-то новшества или отступления от литургических традиций. Он всегда воспитывал в своих послушниках и подьяконах любовь к богослужению. Вот один из подьяконов, тоже запоминальной трапезой, вспоминал, что владыка Петерим ему говорил: «Я сам был и подьяконом, и понимаю, что вам приходится за богослужением иногда рассеиваться умом своим. Бывает множество ситуаций нештатных, когда от вас и смекалка требуется, и волнение у вас бывает. Иногда и служба пройдет, а не всегда сосредоточенно приходится и помолиться. Но знай, и подьяконство, и подьяконством, а богослужение богослужением. Вы, хоть и подьяконы, но прежде всего должны за богослужением молиться. Да, вы должны прислуживать, помогать архиерею, но молитва на первом месте». Владыка Петерим очень ценил естественность и простоту. Сам при всем своем таком вот виде благочестивого библейского старца и важности иногда и в движениях, и в голосе, он был естественен. Это не было что-то либо такое вот напускное или показное. Он и в жизни был, и в келейной своей жизни именно таким. И всегда ценил и в людях эту простоту. Общаясь с представителями светской интеллигенции, творческих кругов, с политическими деятелями, он также спокойно и естественно при том общался с людьми из самых низших слоев общества и всегда беседовал с ними, своими и подьяконами, довольно-таки молодыми людьми. Он иногда так же общался, как молодой человек. И простота этого была ему естественна. И вот всегда он в своих сотрудниках и подьяконах тоже ценил простоту. И иногда именно владыка мог прогневаться именно на то, что человек пытается как-то льстить или хитрить. Вот этого он, наверное, простить не мог. Он прощал ошибки, прощал даже какие-то, может быть, неблаговидные поступки. Но лицемерие, лесть, такое поведение с владыкой Петеримом и в его присутствии было недопустимо. Многие десятилетия жизнь владыки Петерима была связана с Московской духовной академией. Сначала он был студентом, семинарии, академии, потом преподавателем, инспектором, профессором. И всегда он проявлял большую любовь к академической жизни, будучи очень загружен издательской деятельностью, международными различными командировками. Он находил время для преподавания в академии. 2 дня в неделю он посвящал лекциям. И с другой стороны, видимо, и для духовной жизни, такой сугубой духовной жизни. Многие годы у него была келья в академии, и он на 2 дня уезжал в некий, можно сказать, такой духовно-богословский затвор своих вот таких многообразных церковных послушаний. И здесь, общаясь с молодежью в стенах академии, молясь у раки преподобного Сергия, он черпал силы. И его лекции, конечно, на протяжении десятилетий тоже много очень значили для поколений будущих священнослужителей. Да и лекции его были очень разнообразными и глубокими. Обладая несомненным талантом богослова, он мог передать многие предметы богословские очень доступным языком для студентов. Его лекции были блестящими со всех сторон. Здесь был и талант богослова, и талант проповедника. И он очень много иногда шутил с молодежью, понимая, что через это легкое общение можно порой добиться больше, чем многими часами сугубых таких серьезных лекций. Когда настолько студенты перетомляются, что уже ничего не воспринимают. То есть он вел лекции с необыкновенной легкостью. Тут был и пласт богословия. Тут же владыка рассказывал о своих международных поездках, о различных богословских проблемах, которые на Западе волнуют людей. Опять шел пласт богословия. Тут же владыка, видя, когда утомляются студенты, начинал рассказывать замечательные случаи из жизни подвижников благочестия, с которыми он общался, и своей многогранной деятельностью. И поэтому его лекции, они воспринимались студентами часто как праздник. И вот сейчас со многими уже маститыми, протереями, архиереями, когда беседуешь, то все с необыкновенной любовью вспоминают его лекции и говорят, как много они дали им потом для последующего церковного служения. Владыка Петерим оставил неизгладимое впечатление о себе в сердцах всех, кто его знал. Был человек, который соединил в себе и духовность, и талант богослова, и педагога, человека, который своими трудами издал множество книг, которые самые трудные для церкви время поддерживали людей. И самое главное, общение с ним очень многих людей привело к церкви. И все, кто его помнит, конечно, до конца дней своих будут молиться об упокоении его души и взаимно просить его молитв.
Завершить сегодняшний памятный выпуск мне хотелось бы словом преснопамятного владыки митрополита Петерима Нечаева, сказанным им на одном из новогодних молебнов в храме Воскресения Славущего в Москве.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В ночь, когда переводится календарь, когда мы отмечаем наступление Нового года, Православная Церковь освящает этот рубеж нашей жизни в молебном пении. И обратите внимание на то, что мы начинаем его особым возгласом «Благословенно Царство». И обратите внимание на то, что основная мысль, которую содержат прошения и молитвы этого молебного пения, содержит мысль о благодарности Богу. И вот как бы это ни казалось странным говорить нам в храме, где все проникнуто прежде всего чувством благодарения Бога, приходится говорить о том, что чувство благодарения, благодарность – это, наверное, одно из самых редких и самых трудных проявлений человеческого духа. Есть русская пословица: «Труднее всего Богу молиться и отца с матерью кормить». Эта народная простая мудрость отмечает именно то свойство забвения, которое так близко человеку падшему греховному, которое так часто проявляется в нашей жизни. Казалось бы, когда сгущаются над нами сумерки беды, когда постигает нас какая-то печаль и скорбь, когда приковывает нас к одру болезнь, сколько чувства, сколько просьбы исторгается из человеческого сердца. Но проходит все, проходит и это испытание, жизнь вновь обращает к нам свой светлый лик и забывается. Забывается дурное, забывается и хорошее, и человек видит перед собой один только настоящий, текущий миг времени своей жизни. И вот церковь заботится особенно о том, чтобы в душе нашей не оскудевало чувство благодарения, благодарности Богу за все. За жизнь, за испытания, за беды, за печали и за радость, и за утешение. Ибо сердце благодарное – это сердце теплое, сердце широкое, сердце памятливое, в котором содержится много тепла от пережитого, скорбного и радостного. И за все из него исходит добрый и тихий голос благодарения Богу. Благодарение людям, окружающим нас. Благодарение Богу и за то, что Он дал нам наши силы, которыми мы с помощью Божией прошли свой жизненный путь и совершили то или иное дело. Я вспоминаю каждый раз, когда мы подходим к этому годичному рубежу нашей жизни, обычный тоже призыв покойного патриарха Алексия благодарить Бога. И он напоминал нам всегда о том, что благодарная молитва – это рука, протянутая за получением новых милостей Божьих. Это действительно так. И это образное выражение подчеркивает опять ту же самую заботу Церкви, чтобы прежде всего в душах своих верных чад создать чувство постоянной благодарности Богу, ибо в ней рождается и память о Боге. Молитва, которая совершается с прошением, с болью и с надрывом, не так близка к Богу, и не так глубока, и не так тиха и сладостна, как та молитва, в которой мы приносим Богу благодарность за все то, что произошло с нами в нашей жизни, и за то, что мы остались верными, стоя на своем пути. Вот потому, братья и сестры, сейчас, когда осталось уже не так много времени до этого условного рубежа времен, когда мы перейдем в Новый год, с которым мы связываем свои новые надежды и ожидания, когда мы вновь, казалось бы, не меняясь, ничусь, внутри и внешне, переступаем этот рубеж времени для того, чтобы начать новый отсчет времени, прежде всего принесем сейчас Богу благодарную молитву за этот год минувший, как мы говорили об этом же год тому назад, вступая в ныне уже уходящий год. И в этой теплой и тихой благодарной молитве Богу вспомним всех тех, которые окружали нас. Одних уже из них нет. Другие еще остаются с нами. Третьи внушают тревогу, что осталось им не так много прожить. И потому эти последние времена, которые остались, они с нами. Будет ли это дни, или месяцы, или годы, все равно мы окружим и их своей благодарной любовью, потому что они прошли с нами жизненный путь, и мы этот остаток пути должны украсить их своей добродетелью и лаской. Благодарим Бога за то, что мы вновь собрались в нашем храме. Поблагодарим Бога за то, что Он вводит нас в новый период нашей жизни. И попросим, чтобы и этот год наступающий был для нас годом милости и благословения Божия. Как бы ни была коротка или долга человеческая жизнь, но она идет на руках Божьих, в очах Божьих. И Господь, не отступая ни на шаг от нас, ждет, что и мы ни на шаг не свернем своего христианского пути, пути смирения, пути молитвы, пути деятельного труда, не щадя своих сил, пути постоянного горения духа, потому что чем более горит и пламенеет наше сердце, тем больше силы и света приобретает наша бессмертная душа. Помолимся, братья и сестры, чтобы свет церковных лампад не загасал в нашем сердце, чтобы год наступающий дал нам возможность быть чадами Божиими, чтобы, когда придет и его рубеж, мы могли с благодарностью за прожитый еще один год молиться все вместе Богу. Аминь.
Подошел к концу 561 выпуск программы «Троицкое слово». Сегодня мы целиком посвятили его памяти 90-летней годовщины со дня рождения высокопреосвященнейшего митрополита Волоколамского и Юрьевского Петерима. 8 января владыке исполнилось бы 90 лет. Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.